Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в музей имени Федора Михайловича Решетникова на игровую литературную программу «Почта Квест». Просветительская программа об историях мировой почты. А подробнее расскажет Татьяна Яковлевна Коменецкая, научный сотрудник музея Решетникова. Татьяна, расскажите о программе «Почта Квест».
«Почта Квест» — это литературно-почтовая игра, рассказывающая нам об истории почты в России и во всем мире. Проходит она в музее Решетникова, где экспозиция рассказывает о почтовой судьбе Решетникова, о его произведениях. Игра проходит в экспозиции, которая посвящена писателю Решетникову, а Решетников родился в семье почтальона, и некоторые произведения посвятил почтальонам, в частности, рассказ Макса, очерк «С Новым годом», и Решетников очень правдиво описал уральскую почту. И экспонаты позволяют нам вспомнить, какой была почта на Урале, да и во всей России. И мы выходим за пределы и российские, и говорим о мировой почте, о разных веках, о разных почтальонах, о разных повозках. И акцент в нашей программе на 19 веке, где могут оказаться посетители нашего музея. Мы сейчас с вами поиграем в почтово-литературную игру «Почта Квест». И мы узнаем, как работала почта в прошлые века. Вы находитесь в доме 19 века, в котором когда-то жили почтальоны. Перед вами комната почтальона, и таких комнат здесь было 13. Давайте посмотрим, что могло быть в комнате почтальона. В нашей комнате часы швейцарского мастера Мозера. Почта 17 века в России стала называться регулярной, она работала по часам, и почтальону нужны были часы. Французский сундук, с которым почтальоны ездили как с чемоданом, укладывали такой сундук на повозку и отправлялись в путь. А вот перед вами поддужный колокольчик, давайте послушаем, как он звучит. Вот такой колокольчик является символом нашей российской почты. И когда звучал колокольчик, все знали, что едет почтальон, и уступали место повозке. На всех других повозках были бубенцы. На кровати находится жилет почтальона 19 века. И если мы будем рассматривать пуговицы, то увидим герб почты. Это две стрелы и два рожка. До появления колокольчика почтальоны дудели в рожок, и все знали, что едет почтальон. Но такой рожок примерзал к губам, поэтому быстро его отменили. Таким образом, рожок символизирует непосредственно почту, а стрела символизирует телеграф. В конце 19 века произошло объединение почтовой и телеграфной символики. А теперь давайте вскрывать конверты, в которых находятся вопросы об истории почты. За каждый правильный ответ я буду давать балл. Так, молодой человек, как вас зовут?
Вячеслав,
можете подойти к сундуку и взять конверт. Видите, какой вам нравится конверт? И мы сейчас его откроем и прочитаем вопрос. Так, садитесь, пожалуйста. Итак, когда-то почтальоны получали очень мало, всего 3 рубля в месяц, но и зарплата была другая, а продукты, обеды, все было в копейках. Вот как вы думаете, сколько стоил обед почтальону? И об этом пишет писатель Решетников. 20 копеек, 40 копеек или 60 копеек? Предлагайте свои версии. Кто из вас думает, что 20 копеек? Поднимите руку. Кто считает, что 40 копеек? Кто считает, что 60 копеек? Правильный ответ – 20 копеек. Хотели бы жить в 19 веке и обедать за 20 копеек. Так, следующий конверт, ну, пожалуй, его выберу я. Вскрою, здесь будет вопрос следующий. Как вы думаете, чем занимался станционный смотритель? Зачем он смотрел? Об этом герое писал в своем произведении Александр Сергеевич Пушкин. И рассказывал, как тяжело этому герою жилось в 19 веке. Станционный смотритель. Зачем он смотрел? Давайте отталкиваться от названия. Станционный смотритель. Он смотрел за станцией, на которую приезжал почтальон. И предъявлял ему специальную бумагу, благодаря которой он получал лошадь, повозку и отправлялся в дорогу. Следующий вопрос в конверте. И он звучит так. Сколько лет служили почтальоны второй половины 19 века? Варианты ответов 5-10 лет, 15-20 лет или 20-25. 5-10, какие есть еще версии?
Второй вариант.
15-20 лет и 20-25. Никто так не считает? Писатель Решетников отмечает, что почтальоны служили 15-20 лет. А у Решетникова и отец, и дядя были почтовые служащие. Поэтому он писал не понаслышке, а на основе фактов. Следующий вопрос связан с символом почты. Об этом я уже говорила, поэтому быстро ответите. Какой инструмент и сейчас является символом европейской почты? Рожок, свисток или труба? Можете хором ответить. Это...
Рожок.
Почтальоны появились давно. В Греции они быстро бегали. Их выбирали из победителей на Олимпийских играх. В Риме они быстро ездили. Так как называлась римская повозка? Варианты ответов. Реда, шарабан или волокуша? Волокуша в Древней Руси появилась, совсем не в Риме. Шарабан – повозка французская. Остается какая повозка?
Реда.
Ну а мы сейчас обратимся к форме почтовых служащих и посмотрим на их верхнюю одежду. Шинель, которую носили почтальоны, и она, как вы видите, серого цвета. Вот такие серые шинели когда-то были у военных. А почтальоны второй половины 19 века были как военные. Они даже саблю и пистолет носили с собой, на них часто нападали. Ведь раньше почтальоны перевозили еще и деньги. Вопрос такой. Кто изображен на пуговице почтальона? Молодой человек, посмотрите. Что еще входило в почтовую символику? Не только рожки, не только стрела, а кто еще? Двуглавый орел, герб Российской империи. И хочу вам сказать, что форма почтовых служащих часто быстро изнашивалась. И почтальоны сами латали свою одежду, о чем пишет писатель Решетников в своем рассказе «Макси». Советую прочитать. Как вы думаете, кто мог ходить в этой треуголке? Почтальон или кто-то другой? Тот, кто, о ком мы с вами уже говорили.
Станционный смотритель,
да. И у меня есть вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Как раньше называли почтальона? Чернь, шушера или аристократ? Такое наименование мы можем встретить в рассказе Решетникова, а он описывал уральскую почту. Итак, кто считает, что чернь? Руку поднимите. Кто считает, что шушера? Кто считает, что аристократ? Правильный ответ – шушера. Черни называли сторожей и кучеров. А аристократом считался почтмейстер. Именно он содержал этот дом в 19 веке, 80-е годы, почтмейстер Калиновский. Как называлась бумага, которая позволяла почтальону взять на станции лошадь или повозку? Она называлась задорожная, подорожная или придорожная? Правильно, подорожная, действительно. Кстати, подорожные были еще и у имщиков. Давайте пройдем в следующий зал. И здесь мы познакомимся с историей письма и с почтовыми верстами жизни уральского писателя Решетникова. Ну давайте сначала подойдем к книге мастеров, где мы встретим героев писателя Решетникова, среди которых найдется почтальон. Задача найти этого почтальона. Как вы считаете, в этой книге мастеров, которую создали мастера из объединения «Забава» с помощью паперклея и ткани, это почтальон?
Нет.
Это сам писатель Решетников. Видите, с бородкой, в очках. Это почтальон. Это герой раннего произведения, скрипач. Он мастеровой, но еще играет на скрипке. Это жена почтальона или сам почтальон?
Похоже на жену.
Нет, это... Это горнозаводская женщина, кумушка Мирониха, она торговала овощами и фруктами и тем самым зарабатывала себе на жизнь, но ее обокрали. Судьба не очень легкая. Вот и почтальон из рассказа Макси. Это произведение Решетников написал в 1864 году, и оно было опубликовано в журнале «Современник». И именно из этого рассказа мы узнаем, как работали почтальоны у нас на Урале. Именно Решетников показывает, какая была иерархия от черни до аристократии. Бедный почтальон Макса свою работу не любил. Постоянно звенел колокольчик, он казался ему докучливым. Чемоданы, сундуки не давали вытянуть ног. И в финале рассказа герои, казалось бы, хотели повысить в звании. Однако ж нашли в канаве несоответствующем поведении. И его уволили из почтового ведомства. Таков финал. И для Решетникова вот этот герой-почтальон воплощает тип маленького человека в русской литературе. Он его называет «забытым человеком». Вот этот рассказ Макса относится к циклу рассказов и очерков Решетникова «Забытые люди». То есть для Решетникова почтальон XIX века – это забытый человек, к сожалению. Основные реформы, касающиеся письма у нас в России – это XIX век. Еще один вопрос такой. Ага. Как вы считаете, кто был изображен на первой марке, которая появилась в Англии? Вам нужно пойти прогуляться по этому залу и найти портрет того, кто был изображен на первой английской марке. Этому человеку было 19 лет. Очень важная персона. Это английская марка, которая родилась в 19 веке, сначала в Англии, а потом уже у нас в России. И, кстати, сначала марка была округлой формы, а потом уже стала той, что мы знаем сейчас. Кажется, вы приближаетесь к правильному ответу и хотите сказать, кто же был изображен на первой английской марке — королева Виктория. А у нас в России на первой марке был изображен двуглавый орел. Так, следующий вопрос. Как называлась эта марка в Англии? Черный пенни, черный пан или черная пинта? Черный пенни – это стоимость данной марки. Батюшка Решетникова был почтальоном, разъездным, служил в разных городах. Известно, что он работал в Красноуфимске, и зарплата почтальона Михаила Решетникова была невеликой. Сколько же у нас есть формулярный список о службе почтальона Михаила Решетникова? И данный список находится в первой витрине, которую вы можете увидеть, и документ тоже. Первые письма писались перьями, а потом появляются перьевые ручки. А как вы думаете, зачем почтальону нужен был вот такой топорик в дороге? Этот топорик тоже представлен в нашей витрине в первом зале экспозиции. Мы знаем, что у почтальона были сабли, пистолет, а топорик ему зачем? В мирных целях. Каких? Ну, дрова нарубить еще. Допустим, если зима и холодно, чтобы скалывать лед с копыт. Вы находитесь в музее писателя Решетникова и в доме, в котором жили почтальоны. А Решетников родился в семье почтальона и ряд произведений посвятил почтальонам. Поэтому наша экспозиция рассказывает и о Решетникове, и о почтовой тематике, связанной с историей города и с творчеством писателя. И сейчас мы будем учиться с вами писать письма. В 19 веке письма писались по специальным книгам, письмовникам. И в них были собраны образцы написания писем. Письма были разные, например, с Новым годом, с днем рождения и ангела, пригласительное письмо, просительное письмо. И важно было правильно обратиться в письме, делать финал, не сокращая образца. Вот давайте кого-нибудь мы поздравим с днем рождения. У кого в ближайшее время будет день рождения? Есть кто-нибудь из ваших знакомых, а может быть у вас?
Наташа.
Наталья. А какое отчество? Наталья Викторовна. Начинаем поздравлять. Милостивая государыня Наталья Викторовна. Так нужно было обращаться в письме. Не наполняя письма комплиментами и обыденными пожеланиями, спешим просто и сердечно поздравить вас с днем вашего рождения и пожелать от души прожить еще более втрое прожитого вами времени. Да сохранит вас Бог, вашу полезную жизнь для радости, искренне вас уважающие и почитающие, из числа коих иметь быть ваши покорнейшие слуги. Это вы. Вот так писались письма. А давайте кого-нибудь пригласим. Пригласим на нашу игру. Кого пригласим? Имя, отчество назовите.
Можно меня.
Как вас зовут?
Виктория Сергеевна.
Виктория Сергеевна. Многоуважаемая Виктория Сергеевна, вы очень обяжете нас, если пожалуете к нам сегодня в 4 часа вечера, а это не вечер, а день. Мы с нетерпением будем ожидать вас и надеемся, что вы не откажетесь доставить нам удовольствие, искренне преданные вам. Вот так нужно было писать. А кто из вас влюблен? Вот такое можно было написать, любовное письмо. Это письмо полетит к тебе на крыльях любви, чтобы передать чувствование моего сердца. Естественно, любовь правомочна только тогда, когда сквозь водовороты жизни ведет к благородным целям. Нас не покидает, точнее, меня не покидает ваш очаровательный образ, который витает надо мной снежной улыбкой. С той поры, как я познакомился с вами, я бодрее шагаю сквозь водовороты жизни, и в моем счастливом одиночестве на глаза мне набегают слезы, которые я предназначаю вам в жертву. Вот так нужно было писать любовное письмо. Ну и у нас есть перо, которым мы можем написать письмо, но предлагаю письмо не писать, а оставить свою подпись, и кому-нибудь мы подарим это письмо. Итак, кому мы подарим это письмо? Ну вот, давайте вам подарим, а вы подпишитесь. И это письмо, это открытое письмо, открытка с изображением почтальона из Екатеринбурга останется вам на память. Пожалуйста.
Напомню, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала литературная игра «Почта Квест». Игру провела Татьяна Яковлевна Каменецкая, научный сотрудник музея имени Федора Михайловича Решетникова. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».